есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сербский Велимирович. Охридский пролог. Апреля, 26 марта по старому стилю, Святая Церковь совершает собор Архангела Гавриила, память священномученика Иринея, епископа Сремского, преподобного Малха и преподобного Василия Нового. Собор Архангела Гавриила. Святой Архангел Гавриил, благовестник воплощения Сына Божия, один из семи великих ангелов, предстоящих Божию престолу. Он возвестил Захарии о рождении святого Предтечи, сам о себе засвидетельствовав: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Его имя, Гавриил, означает «муж», «Бог», то есть «муж Божий», «крепость Божия». Святые отцы в беседах на Благовещении поясняют, что послан был архангел с таким именем, чтобы обозначить, кем и каковым будет имеющий родиться от Пречистой Девы. Итак, будет он мужем Богом, Богом крепким, сильным. Некоторые узнали, что тот же самый Гавриил возвестил Иакиму и Анне о рождении Девы Марии, и он же наставлял Моисея в пустыне, как подобает тому написать книгу Бытия. Святые отцы полагают, что Гавриил принадлежит к первому и самому высокому чину небесных сил, то есть к чину серафимов, потому что серафимы ближе всего стоят к Богу. Он, следовательно, один из семи серафимов, наиболее приближенных к Богу. Имена этих семи – суть Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Силофиил, Иегудиил и Варахиил. К этому числу добавляют и Иеремиила. Каждый из них совершает свое особое служение, но все они равны по чести. Почему Бог не послал Михаила? Потому что служение Михаила состоит в сокрушении супостата веры Божией, а служение Гавриила – благовестие спасения людей. Священномученик Ириней, епископ Сремский или Сермийский. Полагают, что он был славянином и до принятия епископства был женат и имел детей. Пострадал за Христа в правлении Максимиана. Во время тяжких истязаний его родственники стояли вокруг него, плача и прося его пощадить себя и их, то есть отречься от Христа. Но сей дивный священномученик возлюбил язвы за Христа паче всех благ мира сего. Одновременно с ним от рук Гемона Проба пострадал в Среме и некий огородник Сирен, а в Регии — Афр. Так как святой Ириней никак не хотел отречься от веры, то Гемон повелел сбросить его с моста в реку Саву, где сей пастырь Христова стада скончался и переселился в среду граждан небесных. Благочестно пострадал он в 304 году. Преподобный Малх. Он был земледельцем из окрестностей Антиохии. С самой юности устремлял он весь свой дух к Богу. Пленили его сарацины и в рабстве заставили взять себе в жены негритянку. Но он ее привел к вере Христовой, живя с ней как брат с сестрой. Решили они вместе бежать из плена. Сарацины едва их не нагнали. Они укрылись в одной пещере, где увидели львицу с детенышами, и очень испугались. Но Бог сохранил их, львица не сделала им никакого вреда, но растерзала одного араба, когда тот захотел войти в пещеру, чтобы схватить беглецов. Вернувшись на родину, Малх пристроил свою супругу в женский монастырь, а сам ушел в мужской. Прожив много лет в подвиге, переселился он в небесное отечество. Было это в IV веке. Преподобный Василий Новый. Сначала жил в лесу, без крова и огня. Когда схватили его проезжавшие мимо царские служители и спросили, кто он, Василий ответил: «Один из обитающих на земле». Подумав, что это лазутчик, они сильно его измучили. В конце концов был он освобожден и прожил много лет в Царьграде. Прозирал во все людские тайны, предсказывал будущее, творил великие чудеса. Его послушницей была старица Феодора, которая по кончине явилась Григорию, послушнику Василия, и описала ему 20 мытарств, через которые надлежит пройти каждой душе. Святой Василий мирно приставился 25 марта 944 года и переселился в дивные обители мира горнего. Один житель Царьграда видел его по смерти в великой славе на небесах. Семь вершин есть ангельских, золотом горящих. Семеро архангелов, духом высочайших. Первый Михаил, меч на супостатов, богоборцам всем грозная расплата. Гавриил, как вестник Божьего воплощения и причудный тайник нашего спасения. Рафаил, свет солнечный, Троице служитель, всех людских недугов, верный исцелитель. Уриил, сияние тихое Господне, просветитель душ, древле и сегодня. И Силофиил, молитвенник усердный, за людей пред Господом ходатай милосердный. И Егудиил, Бога прославляет, человека вольного к славе воздвигает. И Варахиил, благости податель, кою людям дарует вечный их Создатель. Рассуждение. Когда узнаешь ты о каком-то свершившемся чуде, пусть тебя это не смущает, а веселит. Это Бог обнажил свой перст, чтобы или наградить, или наказать, или ободрить своих верующих, либо вывести грешников на путь спасения. Этот мир люди часто сравнивают с паровозом. Когда ты видишь его, ты знаешь, что в нем сокрыт машинист. И ничуть тебя не удивит, не так ли, если машинист высунет из кабины свою голову, или махнет рукой, или протянет шест, или засигналит платком, или бросит вам записку, или сделает какой-нибудь другой жест. Ты знаешь, что все это нисколько не нарушает хода паровоза и не повреждает в нем ни малейшей детали. Почему тогда неверные говорят, что Бог своими чудесами вносит дисгармонию в движение этого всемирного локомотива? Потому что они тупоумны, а верные радуются Божию знамению, как ребенок, устрашенный громадиной огнедышащего паровоза, начинает улыбаться, когда человек, такой же, как и он сам, высунется из кабинки. О, как приятно нам, когда из-за этой глухонемой вселенной, грохочущей вокруг нас, выглянет некто, подобный нам, и к тому же знающий нас и любящий. Когда свершится чудо, знай, что подобный нам приветствует нас и говорит: «Не бойтесь, за всем этим миром я». Преподобный Василий Новый творил многие чудеса, молитвой исцелял больных, читал людские судьбы, как открытые книги. Через этого своего угодника, как и всегда, Бог являл человеком свою любовь и силу, дабы верующие еще крепче в вере утверждались, а неверующие посрамлялись и обращались в веру. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, распятого на кресте, а именно, как благотворно использует Он последнее дыхание жизни и спасает разбойника на кресте, как предает Он дух свой в руки Отца. Отче, в руки Твои предаю дух мой. Проповедь о скором Господнем пришествии. «Се, гряду скоро» — книга Откровения святого Иоанна Богослова, из главы 22. Неверующие враги собственных душ скажут: 2000 лет тому назад обещал Он прийти, а все еще не приходит. Так насмехаются те, кто будет стонать и причитать в вечных муках. А мы, готовящиеся войти в радость Его Царства, знаем, что придет Он в силе и славе, как и обещал. Знаем мы, что приходил Он уже несметное число раз, являясь Своим верным. Не пришел ли Он к Иоанну, Боговицу, которому и сказал эти слова: «Се, гряду скоро»? Иоанн лицезрел Его в силе и славе и почувствовал на себе Его руку, когда, устрашившись, пал к Его ногам, как мертвый. «И Он положил на меня десницу Свою». Не Он ли пришел к Савлу, когда тот поначалу дышал ненавистью против христиан, и когда на пути в Дамаск пал на землю, увидев Господа, и услышав глас Его: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И опять-таки, не Он ли вошел в сердце апостола Павла, когда тот признался: «Уже не я живу, но живет во мне Христос»? И не Он ли посещал многочисленных мучеников и мучениц за имя Его, чтобы поддержать их, исцелить, обласкать? Не Он ли являлся преподобному Антонию Великому, великомученику Феодору Стратилату, священному мученику Харлампию, святой мученице Марине, святителю Сильвестру и многим, очень многим другим? Но о чем мы говорим? Не Он ли на третий день возвратился из царства смерти и пришел к апостолам? И не Он ли так неоднократно приходил на помощь церкви, словно из мертвых воскрешая ее, когда враги Его ликовали, думая, что навсегда предали они Его церковь смерти? Не он ли явил свою силу в церкви и в правлении Нерона, как и в эпоху Константина, и при Юлиане Отступнике, как и в царствовании Юстиниана, а также в годину арабского гнета и турецкого и монгольского деспотизма над христианами? О, братья мои верные, не давайте себя обманывать. Приходил он бесчисленное количество раз, и поныне приходит. Приходил он ко всякой душе, к какой можно было приступить, хотя и любая душа нечиста перед ним. И однако же, все мы чаем, что в последний раз придет он в силе и славе. Знаем и то, что и это его пришествие верно и точно. Господи преблагий, до того, как придешь ты, сподоби нас познать лицо твое и устыдиться собственного лица, помраченного грехом. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с великими праздниками Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербным Воскресением. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с рассказа об этих великих событиях. А затем прозвучат духовные стихи и песнопения, а также рассказ Александра Ишимова «Великая грешница». В начале службы великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы Святая Церковь воспевает «Совет Привечный, открывая тебе от раковица, Гавриил предста». Сейчас вы услышите это песнопение. Праздник Благовещения совершается в воспоминании явления Пресвятой Девы Марии Архангела Гавриила и возвещения им тайны воплощения от нее Иисуса Христа, Спасителя мира. По достижении совершеннолетия, согласно обычаю, Пресвятая Дева Мария оставила храм Иерусалимский и вручена была престарелому плотнику Иосифу Обручнику. Иосиф происходил из одного с ней колена. Живя в галилейском городе Назарете в доме Иосифа, Пресвятая Дева большую часть времени проводила в уединении и безмолвии, занималась богомыслием и молитвою, чтением священного писания и рукоделием. Спустя 4 месяца по обручении, во время ее молитвенных размышлений, предстал пред ней архангел Гавриил и произнес «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Явление архангела не устрашило Марии, но его приветствие смутило своей необычностью. Желая успокоить Марию и уверить в истине своего приветствия, архангел Гавриил сообщил ей, что своим глубоким смиренным мудрием она обрела величайшую благодать у Бога — быть матерью Сына Божия. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». На Руси Благовещение считается большим праздником, с него в старину начинали год. По благочестивому верованию русского народа, в этот день, как и на Пасху, солнце играет. В дореволюционной России существовал трогательный обычай, особенно в Москве, в день Благовещения, как в день возвещения свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на волю.
Иван Белоусов. «Отворил я дверку клетки, птичку выпустил весной. Как взвелась, как полетела, скрылась ввысь голубой. Хорошо на вольной воле птичке малой будет жить, будет песней славить Бога, будет деток выводить. И когда приду усталый в темный лес я отдохнуть, песней звонкою утешит и меня когда-нибудь».
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в этом году совпал с Лазаревой субботой, а завтра, как вы знаете, вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Рассказ об этом событии мы начнем с тропаря праздника. Иерусалима, в селении Вифании, жил человек по имени Лазарь со своими двумя сестрами Марфой и Марией. Господь любил это благочестивое семейство и называл Лазаря своим другом. Незадолго до страдания Спасителя, когда Господь был вдалеке от Вифании, Лазарь заболел и умер. Лишь на четвертый день после смерти Лазаря Господь посетил Вифанию. Лазарь давно лежал во гробе, а сестры, Марфа и Мария, горько оплакивали смерть брата и говорили Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш». Иисус отвечал: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». И пришел Иисус ко гробу Лазаря. То была пещера, вход в которую был завален камнем. И сказал Иисус: «Отнимите камень». И отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». И воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Лицо его обвязано было платком. И Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». Это великое чудо воскресения умершего видели многие люди и уверовали в то, что Иисус — величайший пророк и чудотворец, а может быть и ожидаемый миром Мессия, Спаситель. Зная, какая участь ожидала его в Иерусалиме, Господь много говорил апостолам о близких страданиях Своих. На следующий день после воскрешения Лазаря Иисус собрался с учениками в Иерусалим на праздник Пасхи. Приближаясь к тому городу, где его ожидали страдания и смерть, навстречу которым он шел добровольно, со смирением и кротостью, Господь сказал двум ученикам Своим: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу». Они пошли и нашли, как сказал им Господь, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел поверх их. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому множество людей, пришедших на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» «Осанна» означает «спасение». И постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Все иудеи знали из Священного Писания, что Мессия, Спаситель, будет потомком царя и пророка Давида. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» А народ, сопровождавший его, отвечал: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий. Дети, бывшие в храме, стали восклицать: «Осанна сыну Давидову!» Тогда первосвященники и книжники вознегодовали и сказали Господу: «Слышишь ли, что они говорят?» И Иисус отвечал: «Разве вы никогда не читали в Священном Писании: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе?» В субботу, накануне вербного воскресения, Церковь воспоминает и празднует воскрешение Господа Лазаря. Этот праздник называется Лазаревой субботой. А сегодня вечером, на всеночном бдении, мы встречали Господа, входящего в Иерусалим, с ветвями вайями. В Иерусалиме ветви, с которыми встречали Господа, были пальмовыми. В России же это веточки вербы, первые весенние цветы нашей земли. Поэтому праздник входа Господня в Иерусалим называется еще по-церковнославянски «Неделей Вайи», то есть «Воскресением ветвей», а по-русски «Вербным воскресением».
Когда для молитвы вечерней вхожу я в церковный притвор, я вижу под иглами терней страдальца тоскующий взор. Мне чудятся долгие муки на древе священном креста, гвоздями пробитые руки и сжатые скорбью уста. За землю греха и печали Спаситель молился с тоской, и ночью распятого сняли, обвили его пеленой. На грудь бездыханного сына склонилась пречистая мать. Рыдая, пришла Магдалина, холодные ноги обнять. И скорбно звучало прощанье. Но близок был час, когда в несказанном сиянье воскрес умиравший за нас.
Александр Ишимов. Великая грешница. Заунывно звонит колокол к великопостной службе, и торопится по улице к службе говельщики. Анюта, Белошейкина дочка, в теплой шубенке и капоре, совсем барышня с виду, заглянула к подвальным жильцам, где жила ее подруга Катя. Та прибирала кухню. «Идем, Катя, пора, а то опоздаем». «Сейчас». На силу мать уговорила отпустить к службе. «Больна она, отец на работе, некому с Васькой нянчиться и обед готовить». Напялила коцовейку Катя, платок накинула, обула валенки, дверь за собой закрыла. «Ну, бежим теперь, уж что-то некогда». В церкви мрачно. Тускло кое-где теплятся свечи перед иконами, монотонно читая дьячок на клиросе часы. Анюта с Катей усердно крестится. «Господи и владыка живота моего!» — раздается голос священника, выходящего на амвон. Он опускается на колени, и все в церкви торопливо становятся на колени. И Анюта с Катей поспешно бухнулись на землю и приникли лбами к веревочному коврику. В первый раз горели обе девочки в этот год и за всем следили усердно. Толкнула Анюта Катю в бок. Все грехи припомнила, али нет? Тяжело дыша от земных поклонов, Катя прошептала. «Где там? Все недосуг». «А я все. До капельки припомнила, на бумажку записала». «Да когда же мне с сокрушением, — говорит Катя». «А как ты генеральшу на кота веником отколотила, помнишь?» — шепчет Анюта. «Ох, забыла и то», — вздыхает Катя. «А язык-то барину на мед не высунула». «Ох, Господи! Молоко в чистый понедельник тайком выпила, сама сказывала». Ох, грешна я, грешна, Анюта, спасибо, что напомнила. Господи, думает Катя, и как только ты меня на земле терпишь, греховодницу? И оскоромилась, и кошку веником отшлепала, и барина дразнила. Да мало ли что еще, только раскинь умом, что не ступило, то и грех. Братишку Ваську сколько раз как нянчить, да надоест он если, либо подзатыльник ему дашь, либо щипнешь, а Бог-то все видит. Дворниковой жучке палкой ногу расшибла, так 2 дня хромала. Господи, Господи, все грехи. А Анюта идет и думает, вся в грехах, Катюшка, не выбраться ей. Вот небось я котов да собак не трогала и во весь пост и невзначай не оскоромилась, и с мамой не ссорилась. Дома, как вернулась Катя, напала на нее мать. «И где ты столько времени пропадаешь? Мне больной с постели встать трудно, Васька блажит, ножки у него ноют. За хлебом некому сходить. Пропустила очередь, теперь до вечера стоять будешь. Печка погасла, самовар поставить хотела, щепы нет. На службе была, говею я». Рассердилась мать, «Ох уж это мне говенье! Тебе с Анютой только поколобродничать, нашла компанию». У них с матерью деньги есть, как господа живут, а ты куда лезешь? Огрызнулась на мать Катя, и страшно стало. Еще лишний грех. Батюшки мои. Нащипала лучины, поставила самовар, умыла Ваську Чумазова, успокоила его. Чаем напоила и мать, и его. На шестке огонь развела, разогрела похлебку грибную, накормила мать и Ваську и сама закусила. «Я сама за хлебом пойду», — говорит она матери, одеваясь, — «а то к ужину нет ничего». «Иди, иди, касатка, уже отец придет к вечеру, и ему поесть надо». 2 часа стояла Катя у булочной, хлеб ждала. Достала-таки. И зябла измучилась, как вернулась домой. «Дон, дон, дон», — звонил колокол ближней церкви Никола на стругах. «Мама, я к вечерне пойду», — робко говорит Катя. «Можно сейчас?» «Все бы тебе бегать, баловаться», — заворчала мать. «Ты бы об отце подумала. Придет разогреть ему ужин-то надо. Да я успею, коли что. Починила бы рубашонку Ваське, ишь, он весь в лохмах ходит, глядеть страшно». Горько на душе у Кати. Вот думала погореть, очиститься от грехов. А тут тебя как на привязи держат. Анюта заглянула в дверь. «Пойдешь, Катя, к вечерне?» «Куда там?» — отмахнулась Катя. Полон рот дела всякого. На другой день ни к часам не попала, мать не пустила. То с ней возилась, то с Васькой нянчилась, за провизией по лавкам бегала, за хлебом. И невелики дела, а время не видишь, как идет. Анюта и не заходила за ней, видно, махнула на нее рукой. Вечером все-таки выбралась к вечерне, Анюту отыскала. «Пришла вот», — говорит ей. А Анюта ей... «Разве так говеют? К одной службе пришла, к двум нет. А я вот ни одной не пропускаю». Вздохнула только Катя. «Верно, что неладно у нее дело идет. Разве это говенье? Лба перекрестить не дадут спокойно». На Страстной в четверг причащалась Анюта. Разрядилась барышня барышней. И платье розовое, и чулочки, и башмачки, и сама вся розовая картинка на загляденье. Вместе с матерью в церкви были. Вернулась домой радостная, довольная, легко на душе, ни одного пятнышка нет. Маменька говорит, она теперь вроде ангела Божьего. Заглянули к Кате в подвал. Катя ей руками на нее всплеснула от неожиданности, а отец Катин поздравил ее и чаю предложил выпить. «Нет, благодарю вас, я дома буду», — сказала Анюта. «С принятием святых тайн поздравляю», — улыбаясь, — сказал Катин отец. «Ишь вы нарядная какая, словно барышня. А вот Катя моя так и не удосужилась поговеть». «Какое там говенье? Только грех один», — с досадой сказала Катина мать. «На ней хозяйство все лежит, мне одной не справиться». Уходя домой, встретила Анюта в сенях Катю. Стоит у притолоки, прижалась головой к косяку и плачет, заливается. «Что ты, Катя, что с тобой?» — спрашивает Анюта. «Не удостоилась я, как ты вот. грешная перед Господом, недостойная. Не нашлась, что сказать, Анюта. Тут отец Катин вышел и увидал подруг. «Ты что, Катя, плачешь? Обидел кто?» «Да вот плачешь, что не горела, как я», — говорит Анюта. «Завидно ей на меня глядеть». Повернулась и пошла. Увел Катю отец в горницу, сел у стола, стал гладить ее по спутанным волосам жесткой рукой. Ладонью утер ей слезы. «А ты, — говорит Катя, — того не плачь. Не надо, брат. Ну, не горила, не каялась, поздравлений тебе нет. А все же мать успокоила, помогала ей. Ваську прибирала озорняка, мне ужин собирала. Оно, брат, выходит, сколько ты делов переделала. А Господь это значит все видит, все примечает, как и что. Видит, сколь ты жалостлива, ну и того грехи тебя отпустит». «Да не жалится на меня Богу-то», — хныкала Катя. «Кто, брат, жалится-то?» «Да кот генеральшин, жучка Дворникова, как я их отделала. И Ваську не раз шлепала, когда больно блажил. То, что неладное кому сделала, и заобидела кого сгоряча, прощено тебе будет за твою любовь да за помощь. Верно тебе сказываю. Потому я тебе на то и отец, чтобы правду говорить. Вот». Ничего не сказала в ответ Катя, а на сердце у нее будто спокойнее стало. «Батя-то зря слова такого не скажет». Прозвучал рассказ Александра Ишимова «Великая грешница».
Жемчужников. У всеночной на Страстной неделе. На улице шумной вечерняя служба во храме. Вхожу в этот тихий, манящий к раздумью приют. Лампады и свечи мерцают в седом фимиаме, и певчие в сумраке грустным напевом поют. Чертог твой я вижу в лучах красоты и сияния, одежды же нет у меня, чтобы вон и войти. Убогое, темное грешной души одеяние, о ты, святодатель, молюсь я тебе, просвети.
Очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!